Уважаемые наши слушатели, дорогие братья и сестры, наш эфир продолжает рубрика «Гость в студии». Сегодня я предлагаю вам послушать продолжение нашего разговора о преподобном Сергии Радонежском и значении его для русского государства с экскурсоводом паломнического отдела Ларисой Хомутовой. Здравствуйте, Лариса Егоровна.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Вот на столе у вас какой-то лежит прекрасный буклет. Я так понимаю, что это Троица Сергиевой Лавры. Вот скажите, вам пришлось побывать в очень многих местах. Как так получилось, что вы не были в Троице Сергиевой Лавре еще?
Видимо, Господь распорядился так, чтобы я побывала в этом святом месте вот в такую величайшую дату.
Хорошо подготовившись.
Да, потому что все-таки 2014 год – это год непростой. И я думаю, что Лавра, она готовится уже не один год к этому событию. Вся страна отмечает 700 лет со дня рождения этого величайшего святого. И, конечно, Лавра к этому готовится. Готовится к этому и паломнический отдел. Он организовал несколько паломнических поездок туда. Они начинаются же в мае месяце. Мы всех приглашаем в эти паломнические поездки. И, конечно, люди раньше со всей Руси шли только чтобы посмотреть на Сергия. Вот. А и 700 лет люди прибегают к этому святому месту и находят и вдохновение, и благодать, и помощь, пребывая на этом святом месте. Это святое место покоит мощи Сергия Радонежского. И, конечно, я думаю, что побывать там в этом году, ну, прямо цель любого христианина – это вот такое паломническое, совершить такую паломническую поездку. Ну, и я не исключение. Вот так, наверное.
И произойдет, даст Бог, ваше вот так, знакомство.
Вот так, наверное, и произойдет, да, мое Сергия. Знакомство.
Но вы же по своему собственному опыту знаете, как это тяжело бывать в праздники, в такие вот двунадесятые праздники, церковные праздники. Вот мы буквально недавно с вами говорили о том, как тяжело было в Дивеево, да, что люди все хотят причаститься и исповедаться, соответственно, именно в этот день, в этот праздник, память, допустим, святого, какие-то его знаменательные даты. И как это бывает невероятно трудно сделать. Вот вы рассказывали, да, что в Дивеево было два священника, только огромные-огромные очереди. И люди находились практически все в волнении. Как там можно исповедоваться за 10-5 минут, там несколько, даже не десятков, а сот человек. Вот.
Ну, наверное, в преддверии таких больших праздников и таких основательных паломнических поездках я просто могу посоветовать людям, которые соберутся в эти поездки, да, исповедаться, причаститься накануне, исповедаться своему священнику, причаститься и благословиться на эту поездку. Почему? Для того, чтобы в этой поездке не пропустить ничего, чтобы эта поездка была максимально полезна душе, сердцу, телу, потому что когда человек желает причаститься в эти праздники, а людей огромное количество желающих именно в этот день почтить святого в общей молитве.
Так, по большому счету, к этому же и призван человек, то есть тот паломник, который приезжает на святое место. А как же не причаститься, казалось бы, да, вот в такой великий праздник у этого святого?
Я думаю, это не цель причаститься. Цель, наверное, скорее всего, помолиться соборно. И помолиться-то осознанно, внимательно, спокойно. Потому что когда вот люди имеют цель...
И здесь приоритеты.
Да, да. А так, я просто по опыту знаю, что очень многое из этой поездки проходит мимо людей, потому что они большую часть времени все-таки пребывают в волнении. И это, естественно, огромные очереди на исповедь, они волнуются, успеют, не успеют. Потом огромные очереди к причастию. Некоторые люди не понимают, что причастят всех, но они волнуются. И поэтому служба как таковая... она проходит мимо них. Ну, это мое личное, частное мнение как руководителя паломнических поездок. Поэтому, если кто-то прислушивается, я думаю, что он будет большим участником торжества, нежели когда вот он запланирует причаститься. Это мое личное мнение. Очень многие могут быть с ним не согласны. Это, наверное, тоже нормально.
Я вспоминаю одну уже очень древнюю старушку, которая сидела около храма в Дивеево. И люди поднимались, спускались, было много людей. Она сидела с палочкой, а мы рядом сидели на скамейке. Но это уже было, говорю, лет, наверное, 12-13 назад. И она говорила, но это мы сейчас говорим про не преподобного Сергия, уже я вспоминаю про Серафима Саровского, когда она говорила, что, вы знаете, вот я в каком бы состоянии ни находилась, вот эта бабушка говорит, а мы еще вообще воробушки неоперенные, мы первый раз-то приехали, ничего вообще не знаем. Но я до причастия доползу. Вы знаете, я так часто вспоминаю эти слова, когда совершенно немощный человек, да, высокие ступени в храм, и вот она таким образом нас, можно сказать, просто подвергла к вере. Если задуматься о таких вещах, что это очень надолго остается в твоем сердце, насколько как бы наша жизнь, насколько необходимо в нашей жизни причастие.
Абсолютно с вами согласна, абсолютно.
Вот как раз тот момент, что если, например, вот в эти в праздничные торжества те люди, которым не удастся причаститься у преподобного Сергия Радонежского, они, чтобы все-таки не отчаивались.
Нет, ни в коем случае. Надо все-таки взять себе за цель общую молитву. И у Раки преподобного, наверное, есть о чем помолиться, и есть о чем попросить его заступничества, его помощи, тем более в такое непростое наше время. Мы все эти проблемы знаем, и ювенальная юстиция, и не буду даже говорить сегодня. Есть о чем помолиться у помощи преподобного.
Вот вы когда там побываете, это я вам так говорю, потому что ваш опыт паломческий намного больше, чем мой. Но вы просто ощутите эту удивительнейшую атмосферу в храме, где находятся мощи преподобного Сергия Радонежского. Увидите эти иконы Андрея Рублева, и вы вот вспомните меня. Как это потрясающее такое внутреннее состояние. Но мы, опять же, не призваны именно к этому, правда? Но не оценить это и не почувствовать просто невозможно. И вы это потом сами поймете.
Вы знаете, Евгения Игоревна, любое святое место, пусть вот там не так известные святые, да, но я не знаю, с чем это связано, но это всегда потрясает. И это так, какие-то такие глубинные переживания, потому что даже если очень глубинные, вот мы ездили в Санаксары, да, Фёдор Фёдорович Ушаков, легендарный наш полководец, да. Не проигравшись ни одну морскую битву, зашли в пустой храм. Не было никого, мы только одни. Мощи его дяди, святого Феодора Санаксарского, тоже с удивительной судьбой. И понимаешь, что в такие места надо ездить. Это, ну не знаю, это подпитка нашей души, так скажем. Вот каждый день мы питаем свое тело, а душу вот питаешь именно на таких святых местах. Но уже лавра это...
Ну да.
Ну это вот...
Это уже, мне кажется, должен каждый уважающий себя человек.
Да.
А уж христианин тем более. Когда
русский.
Мы говорим о Пушкине, да, что каждый русский человек должен знать Пушкина. А когда я училась в школе, нам всегда учительница твердила, что мы обязательно должны знать Евгения Онегина наизусть. Обязательно. То есть это просто норма была. Точно так же можно говорить, наверное, и для русского человека о значении преподобного Сергия в нашей жизни.
сослагательное наклонение, конечно, неуместно, но совершенно невозможно представить даже, да? А если бы не случилось, а если бы не благословил, а если бы проиграли эту битву и так далее. Но, видимо, вот уже к этому времени дух Сергия Радонежского настолько был силен, да, что одного благословения хватало. И мы все знаем эту историю о Дмитрии Донском. Ну, и, наверное, уместно сегодня и об этом вспомнить, да, которого Сергий Радонежский благословил на эту битву. Куликовская битва, она стала началом разгрома татаро-монгольского ига. А если бы этого не случилось? Страшно даже подумать, где бы и что бы было с нашей отчизной и, конечно, с нами. Потому что такое многолетнее сбросить с себя иго и рабство, и так он укрепил воинов. Там собрались, вся рать собралась со всей Руси. Этому предшествовала очень тяжелая, драматическая история нашего государства, как все-таки крепло московское государство. И тоже было много было и крови пролито, и хитрости много, и коварства, и так далее. Но, тем не менее, Москва все равно возрастала, Москва все равно набирала свои силы из-под воль. И вот настало время, когда эта рать вышла, но все равно силы были в то время еще неравными. Там и Владимир, и Суздаль, и Москва, и Нижний Новгород, и Тверь многострадальная, восстающая. Вот и последние слова, которые сказал Сергий Радонежский Дмитрию Донскому. Он все-таки настоял на том, чтобы он не в раз поскакал на битву, а остался на трапезу. И потом он вот, после молебна, после молитвы, после благословения, он ему сказал, что ты победишь. Ну, представьте, что каждому бы из нас вот взять себя маленького человека, но у нас тоже есть какие-то свои битвы жизненные, да, и так бы вот, когда мы стоим перед каким-то очень важным делом, и тебе бы человек вот так тебя напутствовал, благословил, кротко, но твердо сказал, ты победишь. Я думаю, вот с таким, у меня даже слезы на глаза наворачиваются, вот с таким, конечно, настроем, да, с этой Божьей благодатью, переданной через Сергия Радонежского, конечно, уже можно было идти, биться и побеждать.
Ну, я знаю, что у вас есть информация про Гефсиманский скит. Хотелось бы услышать об этом, об этой истории.
Вот я в свое время, какие вот события меня связывают с Гефсиманским скитом, это имя тоже очень многим известно верующим людям. В миру это был Василий Ильич Меркулов. Вот в 1852 году он приходит в этот скит и становится послушником, а в 66 году принимает монашеский постриг под именем Варнава. Это тоже такой подвижник Божий. Всей своей жизнью он явил любовь к Богу. Да? Ну и, конечно, такие люди стяжают и дары особенные, которые Господь им посылает, и прозорливость. Вот. И в свое время он, конечно, приобретает очень широкую известность. И к нему так же, как к Сергию в свое время, люди шли со всей России за добрым советом. Ну, у людей житейских вопросов всегда очень много, и он им помогал их разрешать. И к нему идут за советом, за благословением со всей России, еще раз говорю. И в январе 1905 года его посетил Николай II. Ну, эта тема для меня очень близка, поскольку занимаюсь я этим. Вот, в 1906 году он умер, в 1995 году он был канонизирован. Сейчас Гефсиманский скит, все, что от него осталось, это ограда и несколько колонн. Но самое удивительное, что мы знаем Киево-Печерские лавры, мы знаем Псково-Печерский монастырь, мы знаем, что там огромное количество, это практически подземные города, когда монахи рыли себе кельи под землей, да, и вот так образовались целые пещерные города. А вот в Подмосковье это единственное место, где сохранился подземная пещера с подземным храмом. А надземный был выстроен храм в честь архистратига Михаила. И, вы знаете, вот 1852 году в эту пещерную церковь Александра Григорьевна Филиппова пожертвовала икону Черниговской Божьей Матери. И по молитве перед этой иконой в 1869 году была исцелена парализованная крестьянка, после чего икона явила огромное количество чудес и исцелений. И эта икона, она пребывает в этом храме до сих пор. В этом же храме покоятся мощи вот святого Варнавы, и это место окружено огромным количеством святых источников, и один из них бьет прямо в этом в пещерном подземном храме, что тоже очень удивительно. Представьте, вот рака святого, да, и в этом же месте бьет источник. И, конечно, это тоже место, куда люди притекают до сих пор, вот с того самого времени, как там поселился Варнава, монах Варнава, и до сих пор. И также люди, молясь перед этой иконой и припадая к мощам святого, получают, до сих пор получают помощь. Ну, к засохшему роднику никто не ходит, это понятно, да, поскольку до тех пор, пока есть эта чистая кристальная вода, люди будут приходить и черпать эту воду. Так и наши светильники Божии, святые, до тех пор, пока люди получают от них помощь, поддержку, благословение, ну, не иссякнет тот поток, который вот, в который устремляются люди. И каждое такое святое место, я уже не говорю о Лавре, оно посещаемо людьми, потому что люди действительно получают там помощь по нашим немощам. Евгения Игоревна держит в руках такой замечательный буклет о Троице Сергиевой Лавре. И когда смотришь, например, на Лавру с высоты птичьего полета, да, вот она открывает страницы, как юный Варфоломей встречает старца Чернорижца, как
вот, монах. Это ангел, прошу прощения.
Это ангел, да, во плоти. Вот. И здесь же икона, как Сергий Радонежский кормит из рук медведя. Вы знаете, что такой уже светлой и чистой души был, как Адам, также жил мирно и дружно со всем зверьем, так и Сергий Радонежский. Он никого не боялся, ни медведей, ни волков. Он с ними жил совершенно дружно. И вот когда смотришь на схему с высоты птичьего полета, то, конечно, поражает. Знаете, приехать в Лавру, там, наверное, можно жить несколько лет и все это не обойти. Великолепные храмы, великолепные архитектурные сооружения. Но вы представьте, 700 лет Лавре, да, во-первых, там хранятся до сих пор рукописные фолианты. Когда Лавра стала возрастать, там, разумеется, монахи переписывали священные книги, монахи писали иконы, и все это, можете себе представить, сохраняется, и сохранилось даже, вот Сергий, он же, мы уже говорили о том, что настолько он такой был величайший аскет, ничего дорогого, такого ценного он никогда не носил, и там даже сохраняется деревянная чаша, которая вот, ну, которая служила им при совершении литургии. И, конечно, вот вы дальше пролесните вот эту картинку, и побывать там, и прикоснуться ко всему этому, храмы с их иконами, с их иконостасами, с их убранством, ведь это тоже все радует глаз, и это, ко всему к этому тоже хочется прикоснуться. Ну, это целый город, Лавра, это целый город, это не то, что центр духовной жизни, там действительно это просто вот еще и музей, даже светскому человеку там есть чем заняться.
Есть чем заняться.
Есть.
Вот, Лариса Егоровна, есть ведь такое понятие, как любопытство человеческое, да? А мне всегда было очень интересно, и я, между прочим, сама очень хотела в свое время быть экскурсоводом. Мне это ужасно нравилось, но вот профессия радиоведущей, журналисты, она, конечно, похожа с этой профессией, безусловно. Но вот это любовь к знаниям, не любопытство, а именно любовь к знаниям, та любознательность, как основная, может быть, черта экскурсовода, да, она каким образом вот в вас развилась? Вот дело в том, что православных людей очень часто обвиняют в том, что они, что им ничего не интересно, кроме храмов, кроме монастырей, икон, и книги-то у вас тоже все такие вот. Если посмотреть, прийти в дом к православному человеку, ведь очень много такой специфической нашей православной литературы, да? Вот прокомментируйте это, пожалуйста.
Вы знаете, Евгения Игоревна, пытливым человеком я была всегда, и как любой нормальный человек, он всегда решает для себя вопрос, вот вообще зачем он пришел в мир? Ну, ни для кого не секрет, мы столько нам приходится претерпевать в этой жизни, а радости-то как таковой очень мало, и тем более в миру. И я, будучи мирским человеком, я очень много читала, потому что мне хотелось найти ответ на этот вопрос. И вот знаете, читаешь книгу, и вот как морковка, привязанная перед ослом, да, и вот там каждая строчка сулит тебе, вот сейчас вот ты вот это, и вот ты прямо вот узнаешь эту истину, понимаете, и вся жизнь твоя станет... Ну, сплошной веселухой.
Объяснена, чтобы понятно будет.
Да. А заканчиваешь книгу читать, и еще больше туман, представляете? Одно знание наслаивается на другое, и такая какая-то вообще неразбериха получается. И, конечно, в конце концов, я так думаю, что многие к этому приходят, приходит просто утомление всевозможное, и умственное, и духовное, и душевное. Истины-то нет. Ты свет этот не видишь, да, и ты вот ходишь по этим туннелям, тыкаешься туда-сюда, а тут тупик, там тупик, и ты уже настолько задыхаешься, тебе хочется вот этого света, воздуха, да, ну и в конце концов, ну, я не знаю, ты как утопающий, вот все равно, и что-то вот где-то, и Господь, видя твои вот эти немощные потуги, да, Он тебе открывает. Вот как будто бы ты выныриваешь из этой глубины, и ты вот так как хватаешь этот воздух, да, не понимаю, может быть, ты снова опять туда занырнешь, хоть немножко подышать. И поэтому для меня вот этот православный мир, как вы говорите, иконы, книги, это познание истины, это познание Бога. Все-таки мы Бога сначала, ну, Бог Слово. И мы Бога сначала, ну, это я, например, я узнала его через слово, но он настолько многообразен, велик и непостижим, что, конечно, нашей масенькой этой малюхотной, крохотной жизни не хватит даже, ну, просто вот прикоснуться к этим огромным знаниям, потому что, ну, возьмите вот, да возьмите вы просто Троица Сергиевую Лавру, возьмите вы житие Сергия Радонежского. Да жизни не хватит, чтобы это все исследовать, чтобы это описать, чтобы это передать и так далее. Ведь это же целая история, это же целая жизнь. И скрупулезно даже продумать над каждым поступком Сергия Радонежского, да тоже жизни не хватит, понимаете, тем более следовать ему. Единственное, что только вот помолиться, знаете, вот, святый преподобный Сергий Радонежский, помоги, да, заступи, помолись за нас. И поэтому это такой огромный пласт, что сказать, что вот верующие вот только это, какие-то они зашоренные, да, дорогие мои, это такой огромный пласт и культуры, и всего на свете, что, правда, не хватит жизни даже чуть-чуть прикоснуться к этой теме. Она настолько интересна, она настолько многообразна, и она действительно человека выводит вот к истине, к свету, к Богу, с которым ты вот только и начинаешь нормально жить. Но вообще, конечно, вот, Евгения Игоревна, читаешь, когда о преподобном, и вот он юношей, ушел в этот дикий лес. Ну вот представьте, дичайший лес, ничего вокруг нет. Старший брат не выдерживает и уходит, и он остается один. Ну вот даже представить вот эту ситуацию, и то невозможно. Молодой, неопытный. Ведь сколько ему пришлось... А он знал, к чему он идет. Он знал, что Бог рядом, и он его никогда не оставит. И ведь эти страхования сатана приобретал вот зримый образ змей, там зверей, они кричали и свистели, они его выгоняли с этого места. Вы понимаете? Ну вот просто остаться без света в темном лесу и... Ну вот даже это вот, вы понимаете, вот каждый шаг Сергия – это хрестоматия вообще нашей жизни. Это вот такой светильник, к которому, ну, тянуться каждому человеку. Вот начиная от его детства, как он стремился к этим знаниям, как не мог, прибегнул к молитве, да, и не кичился никогда ничем. Вот эта жизненная позиция – быть рабом всем. Да сейчас это нам… Но этого так не хватает нигде. Вот знаете, хоть на дороге, хоть в учебе, хоть в работе, хоть, ну, кичливость, самонадеянность. А этот светильник Божий настолько вот был велик, но настолько был прост, настолько чист, настолько был спокоен, настолько был уравновешен, потому что он понимал, что в Боге, ну, вот человеку возможно все. Настолько у него была огромная любовь к Богу, что вот этот светильник действительно, ну, под спудом его никак не сохранить. Как бы он ни был скромен, как бы он ни был неприхотлив, а он всей вот, всей своей жизнью... Он людям показывал этот свет, и ведь не просто к ним уже шли, не просто же вот был какой-то маленький, сгорбленный уже старичочек такой вот, но немощным-то он никогда не был, да, но скромный вот в этой потертой одежде, которого даже крестьянин за игумена не принимал, а свет всему миру, вот духовность, вот эта вот связь с Богом. Убогая я, не, у меня даже слов не хватает это все выразить, только вот знаете, как это, в душе, в сердце, это такая любовь, просто, ну, огромная, огромная к этим светильникам, а тем более к Сергию Радонежскому.
А у вас вот сейчас «Житие» лежит его, да?
Да, еще да, книжечка? Да, да. Вот. Старая такая книжечка, да. Это Борис Зайцев. Я люблю этого писателя. Вот «Авлааме» он очень интересно написал. Это издание еще «Москва. Современник» 1991 года.
Ну, почти вот детская такая вот.
«Пути Господни неисповедимы».
Можно
это
я посмотрю?
Когда я еще о Боге-то двух слов не знала. А вот такая книжка у меня уже появилась в доме. Преподобный Сергий и церковь – это тоже отдельная, целая история. Ну, поскольку я не историк церковный, но общепринятые такие моменты, конечно, они тоже показательны для нас, для мирских людей, для тех особенно, кто ищет славы. А славы мы ищем все, даже в семье, да, вот нам надо главенство и так далее. Вот вы знаете, он был в свое время призван митрополитом Сергием, митрополитом московским, с которым он всю жизнь дружил, был в очень хорошем отношениях, и когда стал вопрос о преемстве, то митрополит хотел оставить такого человека, которому бы доверял великий князь, да, и который бы взял в свои руки церковь, и он призвал Сергия и просил его, он надел ему митрополитчий крест, но Сергий очень твердо от него отказался, и он сказал, что каждый должен делать только то дело, на которое он призван. Вот вся его жизнь – это любовь, это мир. Он никогда не властвовал ни над кем. Мы уже с вами говорили о том, как он тихо встал и ушел однажды из монастыря, когда сложилась такая ситуация. Ни с кем никогда не противоборствовал. Вот. И здесь тоже это был огромный поступок его жизни. А после этого началась десятилетняя война за митрополитчье звание. И он, конечно, наверное, он знал об этом, но даже и не это его сподвигло отказаться, а то, что он понимал, на что он призван Богом. И там, где он был, вот он свою работу и выполнял. И это, конечно, тоже подвиг и тоже пример нам всем, когда мы стремимся туда, на что и не призваны, и что, может быть, и не понимаем, а только вот грех этот сластолюбие, властолюбие нами движет. А Сергий, конечно, вот это тоже один из величайших поступков его жизни.
Лариса Егоровна, но вот те люди, которые не смогут приехать в Троице-Сергиеву Лавру по каким-то причинам, и вот из нашей сегодняшней программы, может быть, узнают впервые, что наша страна и наша Русская Православная Церковь отмечает 700-летие со дня рождения преподобного Сергия Радонежского. Это очень большая дата для нашей церкви. Что бы вы могли посоветовать, и каким же образом можно для себя открыть этого святого? Что-то почитать, каким-то образом узнать о нем, съездить, может быть, еще в какую-то паломническую поездку, касающуюся преподобного Сергия, может быть, не так далеко, как это там, где расположена, например, Лавра в Сергиевом Посаде под Москвой. Вот, какие-то ваши советы уже опытного такого паломника и опытного экскурсовода?
Ну вот у нас из рук в руки прошла книга Бориса Зайцева «Преподобный Сергий Радонежский». Это маленькая такая книжечка, здесь собраны его рассказы, один из них посвящен преподобному. Вот невоцерковленным людям, Я советую эту книжку. Она очень маленькая.
Там... Как вы думаете, как ее дети воспримут?
Ну, дети воспримут, все-таки она написана для взрослых. Есть специальные книги. Сейчас огромное количество вообще. Придите в библиотеку, ну, православную, да, придите в любую книжную лавку православную. Вам предложат огромное-огромное количество, начиная от детей, как детям можно очень интересно рассказать об этом святом. Это все-таки больше все для взрослых. Здесь и раскрыта роль преподобного его с церковью, его с государством, его становление, но для мирского человека просто слог такой, потому что когда мы Дмитрия Ростовского читаем, ну, сложновато для неподготовленного человека читать житие в его изложении, а вот в таком изложении человек может вот впервые приобщиться к жизни. Здесь все, о чем мы говорили, вот здесь очень ярко описано все события его жизни, такие основополагающие. Ну и, конечно, любой храм. Зайдите в любой храм, любимый мой храм, храм на крови, во имя всех святых в земле российской просиявших. К сожалению, верхний храм пока закрыт на реконструкцию, его благоустраивают, его расписывают, он приобретает все более прекрасный вид такой, вот, но летом, может быть, его уже откроют. В полный рост иконостас верхнего храма, икона преподобного Сергия Радонежского. Я думаю, что вообще нет такой церкви, где бы иконы Сергия Радонежского не было. Можно в любой храм зайти, в любую церковь и помолиться, и попросить его заступничества.
Ну и чтобы не забывали люди о том, что это святой, который нам прежде всего помогает и в даровании разумения, ума, знаний, чтобы люди не забывали заказывать молебны этому святому о своих детях, которые сдают экзамены, и для себя лично, чтобы он давал нам вот эту мудрость, что очень-очень важно. Важно и то, что мы не забываем его, что мы вспоминаем и любим и чтим этого святого.
Ну и всех, конечно, я призываю присоединиться к паломническим группам, которые будут совершать вот эти паломнические поездки. Это май, да, это май, июнь и август. А записываться можно уже сейчас, потому что я нисколько не сомневаюсь, что группы будут большие. А всегда у нас одна проблема – это железнодорожные билеты. Других проблем, как правило, и не бывает.
Ну скажите еще, пожалуйста, тогда сколько стоимость? Какова стоимость вот этой паломнической поездки, что, я думаю, тоже немаловажно для тех людей, которые все-таки соберутся в Троице Сергиевой?
В размере 14 тысяч.
14 тысяч.
Плюс-минус, да. Это все зависит вот и от железнодорожных билетов. Ну, и потом мы не знаем, может быть, какое-то повышение или понижение. Но вот на сегодняшний день это 14.
14 тысяч достаточно. Вполне. Да, или да. Это какие-то, может быть, еще может.
Ну, знаете, накладных расходов всегда бывает много, потому что, когда приезжаешь на это святое место, конечно, хочется заказать требы. Ну, свечи, это же все, да, и свечи, и привезти оттуда всем подарки привезти, тоже хочется, да, и книги, и подарки, и иконы. Ну, люди никогда не ездят в такие поездки, чтобы оттуда... Это печально, правда, когда ты едешь и не имеешь возможности вот хотя бы даже маленький подарочек какой-то привезти оттуда, поэтому, ну, это уже минимум 14 тысяч, это стоит паломническая поездка.
И без... длительность ее?
7 дней.
7 дней, это неделя.
Ну, что это же... праздник, это будет недельный праздник на всю оставшуюся жизнь.
И надо еще сказать, какая красивая сегодня лавра после реставрации.
Это словами не пере... Это надо только видеть. Это даже вот то, что мы с вами смотрим на картине, на картинке, на фотографии чудесной, великолепной. Ну, то, что всегда видишь своими глазами, это, конечно, непередаваемо.
Спасибо вам огромное.
Спасибо вам.
Спасибо вам большое, Лариса Егоровна. Мы сегодня нашу передачу посвятили удивительному русскому святому, преподобному Сергию Радонежскому, и вспоминали также о том, что 2014 год – это день празднования 700-летия со дня рождения преподобного Сергия Радонежского. И дай Бог в наших эфирах побольше передач просветительных именно о наших святых, чтобы русский народ не забывал о своих угодниках Божьих. Спасибо вам огромное.
Спасибо и вам.
Уважаемые наши слушатели, сегодня в передаче «Гость в студии» принимал участие экскурсовод паломнического отдела Екатеринбургской епархии Лариса Хомутова.